Добрый день, коллеги. Мы продолжаем серию пресс-конференций в преддверии годового собрания акционеров. На предыдущих пресс-конференциях говорили о производственной тематике, об электроэнергетике. Сегодня речь пойдет об экспорте газа в Европу. В пресс-конференции принимает участие заместитель председателя правления Александр Иванович Медведев, заместитель начальника департамента Сергей Иванович Кузнец и генеральный директор компании «Газпром Экспорт» Елена Викторовна Бурмистрова. Я передаю слово Александру Ивановичу. После этого перейдем к вопросам. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые дамы и господа, представители средств массовой информации, находящиеся в Санкт-Петербурге. Здесь первый раз мы встречаемся с вами в истории «Газпром». Ну и, так как я понимаю, у нас очень много людей на линии в интернете, да? И наша аудитория не ограничится присутствующими здесь, поэтому вопросы могут задавать как присутствующие, так и находящиеся дистанционно. Для того, чтобы побольше времени осталось на хорошо подготовленные вами вопросы, я сделаю очень короткое вступление и хочу сразу сказать, что прошедший год он вслед за 2016 годом оказался рекордным. Рекорд абсолютный по объемам составил 194,2 миллиарда кубометров. Это газ, как поставленный «Газпром-экспортом» по договору комиссии с «Газпромом», «Газпромовский газ», так и газ компании «Газпром Швайц». Что касается 2018 текущего года, то этот год начался тоже очень успешно. Мы опережаем почти на 5 миллиардов кубометров график поставки прошлого года. И из консервативных прогнозов можно сделать вывод, что у нас экспорт в этом году будет опять рекордным. И я хочу этот диапазон назвать. Это 196-197 миллиардов кубометров газа. Подчеркиваю, это консервативный прогноз. В этом году был установлен еще один абсолютный рекорд суточного объема экспорта в страны дальнего зарубежья. 713,4 миллиона кубометров за один день. И произошло это не в декабре, не в январе и даже не в феврале, а произошло это в марте в качестве подарка к Международному женскому дню 2 марта текущего года. 713,4 миллиона кубометров было проэкспортировано в дальнее зарубежье. Если вы умножите этот объем на 365 дней, вы сможете понять, какой производственный потенциал есть у «Газпрома» по экспорту в дальние зарубежья. Это более 250 миллиардов кубометров. Это наши созданные производственные и транспортные мощности. И это подтверждает, какой огромный потенциал у нас есть для удовлетворения растущего импортного спроса в Европе, поскольку в Европе импортный газ потребуется. Это связано с тем, что даже если потребление газа в целом не будет расти, останется на текущем уровне или даже будет незначительно снижаться, как иногда любят заявлять в Европе, то из-за ускоренного падения внутреннего производства в Европе, а это происходит прежде всего на широко известном месторождении Гронинген в Голландии, которое уже находится фактически на пути к своему закрытию, и падение составило более за последние несколько лет более чем в 4 раза. И из-за риска не столько даже землетрясений, сколько наводнений, это месторождение в очень короткий срок будет полностью закрыто. Также ситуация и в британском, и в норвежском секторе с уровнем добычи однозначно предстоит сокращение добычи, причем по ускоренному графику. И поэтому вот те оценки специалистов, которые сначала говорили о том, что импортных потребностей будет гораздо меньше, чем называли мы уже даже 5 лет тому назад, мы предрекали такую ситуацию, то сейчас вот те консенсусные прогнозные цифры импорта, дополнительного импорта, я подчеркиваю, которые снижались к 2025 году даже до 40 миллиардов, сейчас даже самые консерваторы говорят, что нет. В 2025 году импорт может возрасти до 60 миллиардов дополнительный в год, а к 30 году до 80. А если быть более объективным, то на самом деле дополнительный импорт за пределами 30 года, он может не только превзойти показатели 100 миллиардов дополнительного импорта, но и может близко приблизиться к такой цифре, как 200 миллиардов кубометров. Вопрос только, когда это произойдет, в 35 году или в 2040 году. Кстати, именно до 2040 года был продлен контракт с нашим партнером компании ОМФАО. И эта цифра, конечно, эта дата не случайна. Вас, конечно, как обычно, интересует, а какие же цены будут в этом году. И, как вы хорошо знаете уже, что у нас наш экспортный портфель, он адаптировался к изменениям, происходящим на европейском рынке. И наряду с традиционной нефтепродуктовой привязкой у нас есть так называемая гибридная модель, в которой сочетаются хабовские цены и цены на нефтепродукты. Но и там, где есть прямая привязка к хабовским ценам, тоже прогнозировать становится достаточно легко. Так вот, если взять этот портфель, то, опять же, из осторожных предпосылок, то по сравнению с ценой прошлого года, которая составила около 197 долларов за 1000 кубометров, мы ожидаем, что в этом году цена будет в диапазоне 220-200, это как напряжение в сети, да, 220, до, с возможным увеличением выше этого показателя. Почему мы осторожны в наших прогнозах? Потому что лучше быть консерватором в прогнозах, чем необоснованным оптимистом. Однако с каждым месяцем наше чувство оптимизма будет возрастать, потому что нефть по-прежнему очень сильно коррелируется с ценами более-менее ликвидных хабов, среди которых NBP в Великобритании, NCG в Германии, ETTF в Голландии. Поэтому с точки зрения цены, цена будет выше и вот уже, значит, не менее чем на 23-28 долларов за 1000 кубометров, чем это было в прошлом году. Плюс, конечно, фактор курса рубль-доллар, евро-рубль, привело к тому, что у нас в прошлом году был установлен рублевый рекорд по выручке, что позволяет нам, значит, планировать нашу инвестиционную программу для реализации наших крупнейших инвестиционных проектов. А вы их, конечно, все хорошо знаете. Это и проект «Северный поток-2», и турецкий поток, первая нитка которого уже простроена. Идут работы на территории Турции на приемном терминале в полном соответствии с графиком. Совсем недавно был подписан межправительственный протокол о второй нитке турецкого потока на турецкой территории, где будут осуществляться работы по выводу газа на границе Турции и Болгарии и дальше уже в направлении каждая страна по маршруту будет развивать свою газотранспортную систему в соответствии с применяемыми правилами Европейской комиссии, Европейского союза. Газотранспортные операторы уже работают для того, чтобы газотранспортные системы этих стран были готовы для приема дополнительного газа. Среди других крупных проектов не могу не упомянуть проект поставки природного газа из России в Китайскую Народную Республику. Дата начала поставок определена. Декабрь будущего года. Газопровод «Силы Сибири» строится по графику. На китайской территории, как китайские коллеги, тоже осуществляют все в полном соответствии с графиком. Речной переход успешно находится в стадии завершения окончательной работы. Амурский ГПЗ, который тесно связан с поставками газа в Китай, тоже строится по графику. И поэтому вот, диверсификация, о которой мы говорили как часть нашей стратегии географической, она получит конкретное подтверждение с декабря будущего года. Проект «Сахалин-2», третья очередь, успешно прошел экспертизу, что открывает дорогу для принятия окончательного инвестиционного решения. Мы планируем сделать это либо в четвертом квартале этого года, либо в первом квартале будущего года. Еще один хороший перспективный проект – это проект «Балтийской СПГ» с мощностью до 15 миллионов тонн, где мы работаем с нашими коллегами из компании Shell. График реализации проекта тоже подразумевает возможность принятия окончательного инвестиционного решения в будущем году. И результаты предварительных технико-экономических исследований со всей очевидностью показали, что этот проект будет конкурентоспособным, я бы даже сказал, одним из самых конкурентоспособных на мировом рынке. Поэтому наша деятельность основывается на долгосрочном планировании. И мы уверены, что вот те планы, которые наметил «Газпром», будут выполнены. И, конечно, большой вклад в это имеет экспортная наша деятельность, поставки газа на экспорт и в страны и дальнего, и ближнего зарубежья. У вас информация есть, поэтому я свое короткое предисловие заканчиваю. И мы ждем ваших вопросов.
Коллеги, работаем до 15:00.
40 минут – это целый урок. Даже да, журналисты, так. Внимание, после первых 40 минут теряется, насколько я помню. Погромче говорите. Микрофон включите.
Не знаю, работает? О! Евгения Соколова, агентство ТАСС. Добрый день. У меня вопрос, наверное, к Александру Ивановичу. Можно я начну с самого наболевшего? «Нафтогаз» тут победно заявляет...
У вас наболевшего или у нас наболевшего?
«Нафтогаз» победно заявляет об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии и Голландии. Действительно ли это так? И может ли это повлиять как на реализацию проекта «Северный поток-2», так и на транзит российского газа в Европу? Спасибо.
Я думаю, что поскольку поставленный вами вопрос имеет глубокое юридическое содержание, я предложу Сергею Ивановичу Кузнецу дать квалифицированный юридический ответ на эту тему.
Добрый день. Да, нам стало известно об заявлениях «Нафтогаза» и других участников информационного поля о действиях, предпринимаемых по приведению в исполнение решения Стокгольмского арбитража. хочу сказать, что мы пока не можем подтвердить информацию об арестах, прежде всего потому, что «Газпром» не был официально уведомлен об этих действиях. Дело в том, что и Швейцария, и Нидерланды, которые упоминаются в этой связи, являются участниками международного соглашения, которое предусматривает определенный порядок уведомления участников судебных разбирательств. Эта процедура предусматривает направление уведомления через Министерство юстиции, через судебные органы. И, соответственно, никаких таких уведомлений «Газпром» не получал. В этой связи мы с нетерпением ожидаем поступления таких документов. Со своей стороны предпринимаем все действия, направленные на защиту интересов ПАО «Газпром». И по мере поступления какой-то информации будем держать в курсе всех заинтересованных лиц. А что касается влияния или невлияния на операционную деятельность компании, ну, я думаю, что Александр Ильич поправит меня, но, по-моему...
Я могу как член совета директоров и компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG сказать, что деятельность и первой компании, и второй компании проходит в обычном режиме и продолжается в соответствии с функционалом каждой компании.
Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста, Елена Мазнева.
У меня два вопроса, если можно, на самом деле еще больше, если будет возможность потом задать, я была бы благодарна. Все-таки продолжая тему Украины, понятно, что сейчас идут разные юридические процедуры, вы пытаетесь в судах Швеции признать ничтожным решение Стокгольмского арбитража, но тем не менее, с учетом того, что все-таки какие-то действия Нафтогазом предпринимаются, и мы так понимаем, что все-таки это обеспечительные меры, не проще ли Газпрому сейчас заплатить 2,6 миллиардов долларов, а потом продолжать судебное разбирательство и потом вернуть эти деньги, если будет аннулировано решение Стокгольмского арбитража? С точки зрения репутации, не считаете ли вы, что все-таки так было бы проще? То есть какие у вас аргументы против того, чтобы заплатить эту сумму сейчас? И второй вопрос потом задать или прям сразу?
Давайте потом.
Хорошо.
Не, ну, знаете, ваш вопрос как-то странно поставлен. Не было бы лучше. Вам же Сергей Иванович сказал, мы даже... не имеем никакой информации, касающейся вот действий, значит, украинской стороны по отношению к «Газпрому». Поэтому это сложная процедура. И как, так же, как и деньги любят тишину, так же и вот юридические разбирательства по такому сложному вопросу, они тоже требуют тишины.
Предлагаю вернуться к теме пресс-конференции. Вот поступили вопросы от агентства «Интерфакс». Вопрос первый. Когда начнутся поставки газа в Турцию по первой нитке турецкого потока? И второй вопрос. Следующий. Стоит ли еще на повестке вопрос о том, что вторая нитка турецкого потока может свернуть в Болгарию с акваторией Черного моря? Или речь лишь о том, что вторая нитка может прийти в Болгарию лишь через территорию Турции?
Поставки газа по турецкому потоку по первой нитке с назначением Турция начнутся до конца 2019 года. Точная дата зависит не только от реализации морского участка, но и готовности турецкой газораспределительной системы. Там все идет по графику, и то, что дата начала будет 100% 2019 год. В этом сомнений нет никаких. Второй вопрос.
Второй вопрос. Стоит ли еще на повестке дня вопрос о том, что вторая нитка турецкого потока может свернуть в Болгарию с акватории Черного моря, или речь идет лишь о том, что вторая нитка может прийти в Болгарию только через территорию Турции?
Ну, вы правильно обратили внимание, что и во время визита президента Болгарии и премьер-министра Болгарии, болгарская сторона, значит, ставила вопрос о том, что они не пойти ли напрямую второй ниткой в Болгарию, фактически повторяя маршрут Южного потока. Ну, с моей точки зрения, это отражает сожаление болгарской стороны, что в свое время Болгария фактически заблокировала реализацию проекта «Южный поток», которому все было готово. Но, понимаете, это визиты состоялись фактически спустя очень короткое время, неделя, пару недель, после того, как был подписан межправительственный протокол с турецкой стороной о реализации сухопутной части второй нитки турецкого потока, где каждая сторона взяла на себя определенные обязательства. Но говорить же о том, что будет в перспективе, то всегда надо сначала одно дело закончить, потом уже заниматься другим делом. Называя те цифры дополнительного импорта, которые Европа может испытывать к 25-му, 30-му, 35-му, 40-му году, то и многие эксперты сказали, что в случае, если и Алексей Борисович Мельник сказал, что в случае, если Европу предъявят гарантированный спрос, то у нас газа достаточно, чтобы этот спрос удовлетворить. И ясно, что под новые объемы потребуются новые газотранспортные маршруты. Как они будут называться и какие будут их маршруты, об этом говорить, естественно, рано. А по болгарской ситуации, наверное, лучше об этом спрашивать непосредственных участников переговоров.
Спасибо. Еще вопросы по теме РИА Новости.
Мария Грабарь, РИА Новости. По теме про украинский маршрут все-таки вопрос, если позволите. С учетом действий «Нафтогаза» сейчас по аресту или не аресту активов, продолжаются ли переговоры по поставкам и транзиту газа после 2019 года? И подготовил ли «Газпром» предложение «Нафтогазу» по гарантированным объемам транзита после 2019 года и какие-то объемы? Спасибо.
Ну, если вы внимательно следили за прессой и за телевидением, то планировалось проведение трехсторонних переговоров с участием на министерском уровне, с участием Еврокомиссии, российской и украинской стороны. Ну, потом мы пока не получив никаких уведомлений, но знаем, что украинская сторона предпринимает определенные действия. Поэтому будут ли эти переговоры проходить или нет, это опять же вопрос не к нам.
Ведомости.
Добрый день, Артур Топорков, «Ведомости». Уточняющий вопрос в продолжении этой темы с украинским транзитом и так далее. Неоднократно говорилось, что транзит может быть продолжен в случае, если экономические условия этого транзита вы будете считать приемлемыми. Во-первых, какие бы условия вы считали приемлемыми, это первая часть. Вторая. Неоднократно говорилось, что возможный объем физических потоков транзита через Украину после 19-го 10-15 миллиардов кубометров в год. При этом вам нужны резервные мощности на случай, не дай бог, каких-то технологических аварий на других маршрутах. Какой резерв на этом маршруте вы собираетесь, хотели бы иметь и будете обсуждать с украинской стороной? Спасибо.
Вы знаете, делать такие категорические заключения о необходимости технического резерва. Посмотрите на проект. История с Бомгартеном. Некоторые, в кавычках, эксперты, пытались из истории Бомгартена сделать историю о ненадежности поставок российского газа в Европу. На самом деле там произошла авария на газоизмерительном объекте, не на самом хранилище, из-за грубого нарушения правил техники безопасности. К сожалению, не обошлось без человеческой жертвы, погиб человек, который, собственно говоря, и сделал эту трагическую ошибку. И стечение обстоятельств неблагоприятных, плохая погода, влажность, и привела вот к такой аварии. Но авария была ликвидирована в кратчайшие сроки. На следующий день транзит газа был полностью восстановлен. А что, если говорить о морских газопроводах, посмотрите на историю Голубого потока. Единственное прерывание поставок Голубого потока связано с профилактическими работами, которые могут занимать до одной недели, и то не каждый год. Во все остальное время Голубой поток уже на протяжении, по-моему, в 2004 году мы запустили, если я не ошибаюсь, или в 2005, вот уже 13 лет работает как часы швейцарские. Или, можно, у нас очень хорошие часы Победы есть, тоже очень хорошо работает. Поэтому вот у вас очень спорное, по крайней мере, с технической точки зрения, о необходимости поддержания технического резерва в каком-то объеме. Поэтому объемы через Украину будут определяться из совершенно других соображений. Вот фактор, о котором говорил и президент нашей страны, что должны быть экономически приемлемые условия. Это касается не только уровня тарифа, но и гарантии соблюдения этого тарифа. Потому что Европа, значит, и Украина громогласно заявила о том, что она является частью энергетического сообщества, переходит на европейское законодательство, но тогда и говорит, что у них теперь тариф будет устанавливать регулятор, государственный регулятор. А тогда с кем вести переговоры? С регулятором или с кем? Даже вот эти простые вопросы, еще на них нет ответа. Потому что если это так, то «Нафтогаз» уже не может отвечать за тариф или «Укртрансгаз». А все-таки должна быть сторона по переговорам. Поэтому, коллеги, тут бежать впереди паровоза в таких вопросах не только опасно, но просто не нужно.
Да, Рейтер, пожалуйста.
Оксана Кобзева, Рейтер. У меня, если позволите, несколько вопросов. Первый про скидки для Турции. На последнем конференц-колле было сказано, что часть ретроактивных платежей пойдет на будущую скидку. Вы можете подсказать, это касается не только прежнего контракта за 2015-2016 годы, но то есть «Газпром» предоставит скидку и на дальнейшие годы Турции? Если да, то какую? И какой из этого объема пойдет на скидку? Еще можно, если позволить, второй вопрос по антимонопольному делу. В рамках урегулирования дела с ЕС какие изменения будут внесены в контракты «Газпрома»? И уточняющий вопрос по поводу «Сахалина-2» расширения. Можно пояснить, почему «Газпром» все-таки отодвигает решение по принятию инвест-решения по этому вопросу? Спасибо.
Часто бывает информация, появляющаяся в прессе в данном случае, и в турецкой, и в нашей, она, скажем, мягко так скажем, она хоть и имеет кое-что общее с реальностью, но не совпадает с реальностью. И когда фигурируют круглыми цифрами, они, значит, можно сделать вывод, что они поддались округлению, например. Да? Вот. Вот Елена Викторовна непосредственно занималась этим вопросом, может кое-что добавить, но хочу сказать, что у нас кроме 2015 и 2016 года действует контрактная цена, а по выплатам, Елена Викторовна, расскажите, как они будут осуществляться.
Абсолютно верно, Александр Иванович. Мы исключительно предоставили компании «Боташ» скидки по 2015-2016 году. Сейчас у нас идет контрактная старая цена, и мы продолжаем работать именно в этом ключе. Я хочу заметить то, что стороны в первую очередь пришли к соглашению ценовому во внесудебном урегулировании. То есть это был достаточно существенный переговорный процесс. И я бы не хотела озвучивать абсолютные суммы выплат, поскольку это все-таки коммерческая составляющая. Но могу добавить, чтобы вам было интереснее, что скидка делится на две части. Часть будет предоставлена в виде ретроактивных выплат, и часть будет вычитаться благодаря скидкам в ближайших поставках. Собственно, все из основного.
Двигаемся дальше. По антимонопольному расследованию. Это был длинный и довольно часто не безболезненный процесс, не всегда приятный. Вы, наверное, помните, с чего это все начиналось. С изъятием документов у наших компаний дочерних вот в тех странах, которые были инициаторами этого расследования. Но потом процесс перешел в абсолютно профессиональное, деловое русло. И хотя вот statement of objections, их можно по-разному переводить, это претензии, некоторые любят переводить это обвинения, я бы все-таки переводил statement of objections как претензии или опасения, которое необходимо было развеять. И я считаю, что вот с привлечением всех наших квалифицированных специалистов, международных экспертов, которые мы привлекали для доказательства того, что наша система ценообразования не носит дискриминационный характер по отношению к тем странам, которые, значит, обратились в Европейскую комиссию. И часть этих опасений была связана с так называемой сегментацией рынка, потому что, если вернуться в прошлое, то в наших контрактах действительно присутствовал так называемый destination clause, но дело в том, что мы начали устранять эти положения еще даже до начала этого расследования. И я вот не буду уставать повторять, что на самом деле именно «Газпром» стал пионером либерализации газа в Европе, в Германии, где нам никто не дарил долю рынка. Вот с компанией BASF мы создали совместное предприятие «Венгаз» в 1991 году. И вот за долгие годы работы, осуществив значительные инвестиции в транспорт, который сейчас уже вертикально интегрированным компаниям не дают инвестировать на территории Европы, возложив эту тяжелую ношу на газотранспортных операторов, прогарантировав им, правда, определенные нормы доходности. Так вот, именно «Газпром» на фактически полностью монополизированном рынке Германии стал пионером либерализации. И нам никто долю рынка или клиентов не дарил. И наша доля вот за время работы с нашим партнером вот возросла до 15% на рынке Германии. Но, тем не менее, вот те опасения, претензии, сомнения, которые у Европейской комиссии были, вот мы неоднократно встречались и на уровне руководства «Газпромэкспорта», «Газпрома». Елена Викторовна принимала участие неоднократно. На рабочем уровне Встреч было не сосчитать, сколько их произошло. И вот, сила аргументации с определенной адаптацией к меняющимся условиям рынка, которым мы меняемся и без всяких, приспосабливаемся и без всяких расследований. Потому что мы заинтересованы в развитии рынка. И мы поэтому продолжаем инвестировать и в систему подземного хранения, которая не только элемент энергобезопасности, но и элемент развития рынка. И вот и в части вот, идеи Европейской комиссии, что нужно обеспечить свободный переток газа между странами, но все-таки, если мы посмотрим на северо-западную Европу, то там действительно, благодаря, опять же, многомиллиардным инвестициям и появлением поставщиков из разных источников, не количество там трейдеров, а именно из разных источников газ в северо-западной Европе имеется. Но вот что касается таких стран, как там Балтия или Болгария, то надо объективно признать, что они пока находятся в другом положении, чем страны Западной Европы. Но тем не менее мы вот совместно с Еврокомиссией нашли решение, которое было подвергнуто рыночному тесту. По итогам рыночного теста были проведены определенные дополнительные корректировки, которые позволяют покупателю в одной стране в случае наличия транспортных мощностей запросить на определенных экономических условиях поставку газа в другой стране, в другой пункт сдачи. И это были очень конкретные переговоры с учетом и анализом газотранспортной системы каждой страны, возможностью осуществления таких поставок. Потому что на контурной карте, конечно, легко нарисовать разные стрелочки, но все-таки поставки газа, они подчиняются определенным физическим законам. И газ туда, где давление ниже, он сам по себе никогда не потечет. Иногда об этом забывают. Но вот законы физики никто не отменял. И нам удалось вместе с Еврокомиссией очень детально, очень конкретно все претензии, которые были предъявлены, либо их полностью устранить, показав, что они не соответствуют реальности, либо в том случае, если за этими сомнениями, претензиями, пожеланиями стояла какая-то рыночная реальность, то это было конвертировано вот в наши договоренности, которые сейчас вступают в силу. И надеюсь, что никаких повторений этой ситуации не будет.
По интернету приходят вопросы.
А еще вопрос Сахалин, да?
Ага.
Ну, мы пока работаем по графику. Я уже сказал, четвертый квартал этого года, либо первый квартал 2019 года. У нас на Дальнем Востоке много проектов. Кроме того, не надо забывать, что Дальний Восток – это территория опережающего развития. Уровень газификации на Дальнем Востоке пока отстает от того уровня, который может быть достигнут. Есть проекты у российских компаний с экспортно-ориентированной тематикой, с использованием газа. Поэтому все эти факторы должны учитываться. И мы выбирать будем, естественно, самый эффективный проект. Но, опять же, если мы будем смотреть в длительную перспективу, ведь Сахалином-1, Сахалином-2, Сахалином-3 ресурсы Сахалина и Дальнего Востока, они не будут исчерпаны. Вы можете посмотреть справку Минприроды. Там есть и Сахалин-4, и Сахалин-5, где есть только пока неподтвержденные запасы. Но из тех успехов, которые были достигнуты и нами, и нашими коллегами, когда первоначальные подтвержденные запасы пересматривали в сторону увеличения, это внушает оптимизм. А все-таки наш бизнес долгосрочный, с горизонтом не 10, не 15, а 25, 30 и более лет. Поэтому я бы не стал говорить, что мы отстаем в нашем. Тем более мы делаем все качественно. И не случайно экспертиза была. Положительное заключение глав Росэкспертизы было получено с первого захода. С первого захода. Без замечаний.
По интернету приходят вопросы. А с какими покупателями «Газпрому» предстоит пересмотреть контракты в соответствии с решением Еврокомиссии?
У нас сейчас никаких требований по пересмотру цен нет. Мы оговорили определенную процедуру. Как могут пересматриваться цены, в какие периоды. Когда можно так называемый джокер достать. Причем эти права носят обоюдный характер. Не надо думать, что к нам всегда приходят за понижением цен. Мы вот за то время, когда я и Елена Викторовна работали в «Газпроме», мы не раз, я подчеркиваю, не раз шли за повышением цен. Тоже в полном соответствии с контрактными условиями. И то же самое относится вот к тем странам, которые были жалобщиками в Еврокомиссию.
Я бы добавила, что, конечно же, и «Газпром Экспорт» готовы внести необходимые изменения в те контракты, которые подлежат таковым изменениям, и обратиться к покупателям за этими изменениями в рамках исполнения решений Европейской комиссии. Но здесь нету чего-то чрезвычайного, каких-то пересмотров или каких-то радикальных условий. Все это будет происходить в рабочем режиме и, естественно, будет мониториться Европейской комиссией по выполнению. Ну а в целом хочется добавить, что, конечно, по моему мнению, это блестящий результат. И действительно, Европейская комиссия подошла очень взвешенно, что вызывает отдельное уважение, несмотря на то давление, которое оказывалось, политическое давление. Решение было принято, на наш взгляд, совершенно справедливое и экономически рациональное, что крайне приятно.
Спасибо, телекомпания «Мир».
Добрый день. Меня зовут Нахит Бабаев, телекомпания «Мир». Вопрос, наверное, Елене Викторовне. На днях мы отметили 50-летие поставок советского газа в Австрию. Тогда, в 68-м году, не самые удачные политические, наверное, события проходили, шла холодная война, и Вена на это решилась. Какие итоги этого сотрудничества можно подвести? И второй вопрос. Опять же, на днях перезаключили контракт, хотя он действовал до 28-го года. О чем это говорит, учитывая, что не то чтобы, ну, опять не самые лучшие отношения со странами Запада.
Спасибо за вопрос. Очень приятно его услышать, потому что действительно мы были свидетелями первого визита официального визита президента Российской Федерации в Австрию. И как раз это совпало с подписанием нами продления контракта и празднованием 50-летия начала поставок газа. Действительно, вы правы, в июле 1968 года в Вене было принято решение о закупках газа. Более того, на праздновании мы услышали много самых разных историй, даже таких легенд о том, как это все происходило. Очень было любопытно узнать эти детали. И австрийцы, которые сделали ставку на российский газ, считают, давали оценки, они считают, что они действительно сегодня выиграли. Потому что была конкуренция на тот момент и с норвежским газом, и с алжирским газом. Но Австрия выбирает по-прежнему российский газ, чем явилось и желание продлить действующий контракт. Давались достаточно резкие оценки и руководством компании ОМФАУ, и политиками, которые были на этом мероприятии, альтернативным поставкам американского СПГ, например, в Европу. И, собственно, это и есть наглядное подтверждение, что наши партнеры, наши ключевые партнеры в Европе хотят с нами работать, продолжают. Они понимают, что этот газ конкурентный, но 50 лет совместной работы говорит само за себя. То есть это гибкость, надежность и возможность поставлять в случае пиковых объемах, закрывать все потребности потребителей. Визит прошел очень хорошо, на высочайшем уровне. Очень хорошие, теплые ощущения остались от него, по крайней мере, лично у меня, но, как я видела у Алексея Борисовича, например, точно так же. То есть, действительно, это тот самый случай, когда надежные, долгосрочные отношения дают те плоды и те преимущества, которые могут использовать в дальнейшем и мы, и, я не побоюсь сказать, последующее поколение, которые придут работать в компанию «Газпром». Но это мы с вами как-нибудь соберемся, я вам отдельно расскажу. Как трудно было принимать решения в те годы, когда действительно шло большое давление, в общем-то, где-то была похожая ситуация, и давление стран НАТО, и как Австрия, как принимались эти решения, и как распределялось голосование, например, в компании, торговать с Советским Союзом или нет, потому что даже австрийцы не очень понимали, к кому идти. То есть это Министерство внешней торговли или это Министерство газовой промышленности, как выстраивается процедура. Ну, когда-нибудь в мемуарах напишем. Спасибо.
Спасибо, Energy Intelligence.
Добрый день, Виталий Скалов, Energy Intelligence. Я хотел бы вернуться к антимонопольному делу и потом плавно еще к турецкому потоку, если можно. А если я правильно понял сообщение Европейской комиссии, в решении по антимонопольному делу есть пункт, который касается работы, вашей работы с газотранспортными мощностями в Болгарии. А не могли бы пояснить, как-то вследствие решения этого антимонопольного дела изменится ли как-то ваша работа с трансбалканским газопроводом? Поменяется ли процедура бронирования для вас? Будет ли применяться, может быть, третий энергопакет к этому газопроводу, к которому у Европейской комиссии всегда были претензии, что вот эти нормы не применяются к нему? И вы по-прежнему его рассматриваете как часть продолжения турецкого потока, ну, то есть использовать его в реверсном режиме планируете. И второй вопрос тоже про турецкий поток. Обсуждался, по крайней мере, раньше, альтернативный или второй маршрут поставок из Турции через Грецию в Италию. И вот на недавнем экономическом форуме в Петербурге у вас была встреча с Эдисон. Наверняка вы там обсуждали проект «Посейдон». Может, вы нам расскажете, какой статус сейчас проекта? Рассматривается ли он как продолжение турецкого потока? Спасибо.
Тут, вы знаете, есть две стороны в этой медали. Это, значит, порядок взаимодействия с газотранспортными операторами отдельных стран с учетом тех нововведений, которые делаются в той или иной стране. И другое дело – это вот антимонопольное расследование, которое не рассматривало работу газотранспортных операторов и нашего взаимодействия с ним. Они были озабочены вот вопросами свободных перетоков газа. Операторы здесь как бы служебную функцию исполняют. Что касается взаимодействия с операторами, у нас действует определенный в тестовом режиме договоренности. О них говорить, поскольку они в тестовом режиме, нет необходимости. Да, что, да, и там вот одно из было условий, что мы не будем там требовать возмещения убытков от Болгарии вот, в связи с несостоявшимся проектом «Южный поток». Мы этого и не делаем. наоборот, сталкивались с тем, что они просят нас вернуться туда. Вот. Но опять же говорю, что если бы вы меня спросили, когда придет время, когда будут новые газотранспортные маршруты из России строятся, я уверен, что такое время придет, если будет предъявлен платежеспособный спрос Европы. А как этот проект будет называться, это уже другое дело. А вторая часть вашего вопроса?
Посейдон, Эдисон.
Ну, есть же поговорка, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Мы рассматривали два варианта, и через Грецию на Италию, и через Турцию на Болгарию, в сторону Баумгарта. Но я хочу подчеркнуть, мы не занимаемся развитием газотранспортных систем стран, находящихся на маршруте газа по нашим контрактам. Это обязанности в соответствии с европейским нормами, это обязанность независимых газотранспортных операторов, которые обязаны в соответствии с определенной процедурой, получив определенные обязательства, как правило, на аукционной основе, значит, мобилизовать денежные средства на европейском финансовом рынке и в соответствии с процедурами, опять же, построить это. Мы со своей стороны готовы предъявлять обязательства по транспортировке этого газа в соответствии с нашими контрактами. Но объем мощностей, который будет создаваться, если кто-то еще предъявит мощности, это не означает, что мы получим меньше мощностей. Эту историю мы уже прошли, когда пытались вытеснить нас из наших контрактов по резервированию мощностей, при всем том, что действовало правило, не используешь, потеряешь. Так мы наши мощности все использовали. Я знаю примеры, когда те, кто не использовал, терял мощности. В том числе те мощности, которые они покупали на аукционах на одном известном газопроводе. Значит, купили, потом начали бегать, спекулировать этими мощностями, потому что газа у них не было. Некоторые из них очень серьезно пострадали, значит, сделав такие вот заказы. У нас же есть газ, под который нам нужны газотранспортные мощности. И мы же сказали, что да, после, значит, истории с Южным потоком, где мы собирались быть участниками строительства соответствующих газотранспортных мощностей, значит, нам сказали, нет, вы не должны в этом участвовать. Ну хорошо, тогда будем работать по нормам Евросоюза, Еврокомиссии. И вот сейчас мы ожидаем, что все те правила, которые действуют в Евросоюзе, они будут исполнены. И на примере Северного потока 2 мы видим, что вот реализация газопровода «Югал», она идет вот в четком соответствии с этими нормами. Консорциум газотранспортных операторов занимается своей непосредственной работой в соответствии с графиком. И мы удовлетворены, вот как это происходит. Но вот в Юго-Восточной Европе из-за того, что там рынок не такой развитой, как в Северо-Западной Европе, пока вот мы ждем, что это будет все реализовано в соответствии с провозглашенными нормами и правилами. Мы полностью этим нормам и правилам соответствуем и готовы действовать именно так. И в действующих проектах, и в будущих проектах.
Да. Я бы добавил, отвечая на вопрос про «Посейдон». Да, проект «Посейдон» продолжает рассматриваться как один из вариантов продолжения турецкого потока.
А как же за двумя зайцами погонишься? То есть...
Мы пока никуда не гонимся. Да, мы пока строим. И строим успешно, и, я бы сказала, достаточно интенсивно.
То есть рассматривается и маршрут в Италию, и маршрут через Болгарию в Болгарию.
Мы рассматриваем все варианты. Понимаете, было бы странно, если бы мы этого не делали.
Вот, я хочу сказать, что ведь можно иметь любые приоритеты, но трасса будет определена, когда будет объявлен аукцион, по которому можно гарантированно заказать определенные мощности. Это может произойти и по одному направлению, и по второму. Вероятность осуществления того или иного варианта я бы не стал сегодня комментировать.
Спасибо. Мы в этом году работаем в новом формате. У нас помимо трансляции в интернет, мы связаны еще телемостом с пресс-центром ТАСС в Москве. Давайте мы на него переключимся. Да, спасибо. Добрый день, коллеги. Пожалуйста, вопросы.
Анастасия Горева, Аргус Медиа. У меня вот вообще два вопроса, вот, уточняющие по турецкому потоку. Когда все-таки будет определен вот этот маршрут транзитного трубопровода по Турции в Италию или же до Греции, или же до Болгарии? И есть ли какие-то уже конкретные договоренности с операторами в Европе, что они действительно будут расширять трубопроводные мощности под российский газ с турецкого потока 2 по второй вот этой нитке? Это первый вопрос. А второй по поводу ПХГ в Европе. Скажите, пожалуйста, вот сколько в прошлом году «Газпром» закачал газ, сколько в прошлом году «Газпром» закачал и уже имел газ в ПХГ в Европе, сколько отобрал газа, воспользовался ли «Газпром» услугами третьих лиц, пришлось ли за контракт, и сколько вы собираетесь в этом году закачивать газ ПХГ в Европе, и на какой отбор вы рассчитываете, и собираетесь ли вы с третьими лицами заключать контракт? Вот, все.
Вот я вынужден повториться, что окончательно трасса будет определена по итогам обязывающего аукциона, который газотранспортный оператор, в данном случае речь идет болгарский, либо греческий, проведет или бы не проведет. Или бы не проведет. Это вопрос к операторам. Мы готовы. Мы готовы. Вот. Поэтому, поймите, вот, ситуация, когда мы являлись инвестором или соинвестором газотранспортных проектов, она сейчас другая. И нас в этой ситуации интересует главное мощности, которые мы сможем на долгосрочной основе использовать для исполнения наших экспортных контрактов. Что касается ПХГ, то вы правильно обратили внимание, что у нас есть как мощности в Западной Европе, которые мы создавали и увеличили многократно. Совсем недавно у нас было гораздо меньше транспортных мощностей, чем сейчас. Сейчас наш объем превышает 5 миллиардов кубометров в год хранения. Но помимо собственных мощностей мы используем и арендованные мощности. Делаем это по двум причинам. Для того, чтобы даже самые холодные, студенную пору в Европе, хотя и в Европе зима была не самая холодная, ни прошлая, ни позапрошлая, но тем не менее в Европе осознали, какова роль газа в обеспечении энергобезопасности этих стран. И поэтому сами европейцы активно использовали подземные хранилища газа. И сейчас, после того, как уровень остатков газа в ПХГ оказался самым низким и в абсолютных показателях, и в относительных показателях, сейчас Вот, мы практически работаем в совсем недавно зимних режимах, когда у нас объемы суточных поставок превышают 500 и выше миллионов кубометров в сутки. И это связано, хотя у нас уже как лето фактически на дворе, июнь, а поставки идут по зимнему режиму там, 3-4-летней давности. И вот один из факторов этого, помимо того, что все-таки газ доказал свои преимущества по отношению к углю, это фактор подземных хранилищ газа. Поэтому у нас есть и собственные мощности, и есть арендованные мощности. И цель у нас очень простая, что перед началом осенне-зимнего периода иметь подземных хранилищ газа в Европе и в наших, и в арендованных 8,5 миллиардов кубометров активного газа, подчеркиваю, активного, который мы можем по необходимому графику, включая пиковые периоды, когда максимальный спрос удовлетворяется. Я хочу подчеркнуть, что на протяжении уже ряда лет не было ни одного дня зимой, когда там поставки, которые иногда идут очень высокие, по максимуму контрактных возможностей, не было дней, когда мы не исполняли эти обязательства. И вклад подземных хранилищ газа, естественно, очень и очень серьезный для этого. Но это надо рассматривать не только изолированно, но и в привязке к мощностям нашей газотранспортной системы, подземным хранилищам газа в Российской Федерации, которые тоже развиваются в соответствии с долгосрочным планом развития. И вот у нас уже более 70 миллиардов ежегодно активного газа в российских подземных хранилищах газа каждую зиму.
Информационное агентство «Рамблер».
Василий Милькин, «Рамблер Ньюс Сервис». У меня вопрос по «Северному потоку-2». Есть ли прогресс с привлечением банковского финансирования для Nord Stream 2? Когда можно ожидать будет первых кредитов? И, может быть, вы могли бы назвать уже какие-то кредитные организации, которые готовы участвовать в финансировании?
Работа по организации проектного финансирования ведется нашими финансистами вместе с нашими консультантами и советниками. И я понимаю, что, конечно, журналистам интересен, как часто бывает, не только результат, но и процесс. В данном случае о процессе говорить я не считаю возможным, поскольку я вам всегда говорил, что я люблю результат, хотя процесс тоже может быть интересным.
Коллеги, в Москве спасибо. Мы возвращаемся в Петербург. Мы уже перебрали положенное время. Остались ли еще здесь вопросы? По одному вопросу. Блумберг и ведомости.
Я бы хотела все-таки задать свой второй вопрос и чуть-чуть уточнить про Украину. Я поняла, что деньги любят тишину, юридический процесс любит тишину. Все-таки может ли «Газпром» сориентировать, когда можно ждать выплаты этих 2,6 миллиардов долларов? Потому что тут речь и об инвесторах «Газпрома», которые ждут, когда этот расход будет отражен.
Соответственно, а вы что, в доле?
Нет, я не в доле. Я, как говорится, представляю интересы своих читателей. И там действительно есть большой интерес к этому. Я бы хотела услышать ответ на этот вопрос. Спасибо большое.
Юридический вопрос последует юридический ответ.
Да, спасибо. Да, действительно, «Газпром» сделал определенные резервы в своем системе бухгалтерского учета. Вы знаете, что мы обязаны это сделать по российскому законодательству, по правилам СФО. Когда существуют потенциальные обязательства, мы делаем резервирование. Но это не означает, что мы должны немедленно платить, потому что, как вы знаете, опять же, «Газпром» не удовлетворен результатами арбитражного разбирательства в Стокгольме. Мы считаем, что оно вынесено с серьезными процессуальными нарушениями. Мы анонсировали подачу апелляционной жалобы в Государственный суд Швеции. Соответственно, у нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому продолжается судебное разбирательство.
У вас есть время до осени?
Нет, никакого предельного срока нет. Собственно говоря, поэтому «Нафтогаз» и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» произвести выплату как можно скорее. Мы считаем, что здесь торопиться не стоит. Надо действительно до конца разобраться и поставить точку в этом деле, кто кому должен. Мы считаем, что у нас есть шансы на пересмотр арбитражного решения.
Спасибо. Заключительный вопрос газеты «Ведомости».
Извините, что опять про Украину. Про другое арбитражное решение о начале прямых поставок газа на Украину. Они не начались в марте, потому что не было подписано доп. Соглашение к контракту. Вопрос, подписано ли оно уже или до сих пор идут переговоры по его содержанию. Если пока переговорный процесс идет, в чем, собственно, причина несогласий, о каких условиях вы не можете договориться? И как под вопрос к этому, учитывая, что поставки не начались в марте, есть ли у Украины техническая возможность в соответствии с контрактом в принципе выбрать даже скорректированный take-or-pay в этом году 4 миллиарда кубометров газа? Если нет, то готовы ли вы им, там, достигнув договоренности по соглашению, дать возможность перенести невыбранные в этом году объемы на следующий год? Спасибо.
«Газпром» уже комментировал эту ситуацию. Я могу только повторить то, что содержалось и в наших пресс-релизах, и в комментариях Алексея Борисовича Миллера. Первые поставки не начались. Второе. Почему? Потому что для того, чтобы они возобновились, необходимо подписание дополнительного соглашения. И на этом настаивала в первую очередь сама украинская сторона. И есть, значит, документальные подтверждения этого. А за то время, которое произошло между первым арбитражным решением и вторым решением, значит, произошли определенные, значит, события, которые разрушили тот баланс, который был между двумя контрактами. Разрушили. И вот, без его восстановления, значит, и соответствующего отражения в дополнении, вот, значит, надо дополнение, чтобы содержало эти все условия. А то, что дополнение необходимо, это была даже не наша позиция, это была позиция украинской стороны. Поэтому вот такая ситуация сегодня.
Со вторым решением арбитража, которое нарушило баланс интересов, вы не считаете возможным, собственно, продолжать переговоры по первому решению Стокгольмского арбитража? Или неправильно я вас сейчас понял?
Нет, вы знаете, мы переговоры по арбитражным решениям не ведем.
По выполнению этого решения, заключению доп. Соглашения к контракту о прямых поставках.
Нет, ну как раз после второго арбитражного решения, которое нас не устроило, мы предложили Украине восстановить баланс, договориться заново, да, потому что суд вмешался в наши отношения. На наш взгляд, неудачно, и, как сказал Александр Иванович, был разрушен баланс. И стороны провели целый ряд переговоров, где «Газпром» обозначил свои требования, предложил путем договоренности восстановить этот баланс. Украинская сторона отвергла эти предложения, никаких договоренностей достигнуто не было. Соответственно, именно поэтому «Газпром» теперь обратился с иском в арбитраж, с новым иском, где просит либо восстановить этот баланс, либо отменить эти контракты, как не отвечающие больше нашим реалиям наших отношений.
Отвечая на вопрос по take-or-pay, обычно take-or-pay оценивается по результату года. До него еще как минимум полгода, поэтому преждевременно комментировать.
Коллеги, всем большое спасибо. Следующая пресс-конференция состоится 15 числа. Будет посвящена проектам в области работы нашего на Востоке.